Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт по культуре и истории Византии. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы с вами уже не первый раз встречаемся в нашей студии. Я все как-то не спросил ни разу. Обычно, когда мы говорим именно об истории Византии, о культуре Византии, вот уже не первая программа, которая этой теме посвящена, но мы представляем вас кандидатом юридических наук. Я очень хорошо представляю, что здесь никакой коллизии нет, потому что действительно история Византии, она зачастую, если вы занимаетесь каким-то конкретным явлением в истории Византии, в периоде византийской истории, то вполне вероятно, что это будет по современным вот таким вот меркам защит кандидатских работ не историческая тема, даже не только тема, это будет не исторический, не номер, как это правильно называется-то?
Специализация.
Специализация, слово вылетело. Да, юридическая. Вот это ваша история как раз.
Совершенно верно. Моя специализация была история государства и права, и тема диссертационного исследования – это византийская государственность и та область правового знания, которая эта государственность регулировала, регламентировала и во многом отражала.
Как у меня приятница заканчивала исторический факультет, училась в аспирантуре, защищалась, и достаточно уже в последний момент, незадолго до защиты, ее тема перестала быть исторической. Вот именно после своей специализации она стала философской, кандидатом философских наук. Ну, вот так тоже бывает. Но да ладно, мы с вами сегодня продолжаем говорить о культуре Византии. Мы в прошлой программе говорили, если кто-то нас слушал, не слушал, с Дмитрием найдите, Дмитрий Казанцев, и в архиве «Радио Вера» есть две наши предыдущие программы про историю, культуру Византии, политическую культуру. Вот мы про политическую культуру как раз и говорили в прошлой передаче, не закончили. Я думаю, что надо продолжить и эту тему, и что такое политическая культура Византии. Это все-таки, конечно, очень разнородная история, потому что в разные периоды это были абсолютно разные династии, это были абсолютно разные характеры правления, характеры императоров разные, разные характеры патриархов, разные взаимоотношения там, того же императора и патриарха. Поэтому можно ли вообще говорить о каком-то единстве культуры политической жизни Византии?
Об абсолютном единстве говорить, разумеется, невозможно, потому что Византия никогда не была монолитом, не за тысячу лет своей истории, разумеется. Эта история развивалась постоянно, постоянно были метаморфозы, иногда плавные и логичные, иногда катастрофичные. И, разумеется, и внутри каждого периода очень многое зависело от личности тех главных действующих субъектов этой самой истории. Потому что личность, разумеется, играет большую роль в стране, где для самореализации человека есть пространство. Вот в Византии оно было. И, значит, от того, кто именно занимал трон патриарха или митрополита, или царский трон, или должность чиновника, зависело то, какую именно конфигурацию приобретут взаимоотношения церкви и государства в данное конкретное время. Однако, при всем том, можно попытаться наметить некие рамки, внутри которых эти конфигурации и располагались.
А можно сначала уточнить, что вы имеете в виду, когда говорите, что в Византии для самореализации человека было достаточно много лакун, было достаточно много возможностей. Какого человека? Ведь византийское общество, оно тоже неоднородное. Вот когда мы говорим, что при советской власти возможности для реализации человека, как сама советская власть утверждала, очень много, но мы возьмем колхозников и поймем, что для их самореализации в советской власти от ее начала до ее завершения, ну, от образования колхозов до конца советской власти, особо никаких возможностей не было.
По счастью, в Византии не было такого слоя, который можно бы сравнить было с колхозниками. Было относительно малочисленное сословие рабов, безусловно, но в отличие от Советского Союза, оно никогда не было подавляющим большинством или хотя бы просто большинством общества.
А кто были рабы в Византии?
Как правило, это были военнопленные. ну, то есть сходили в поход, там, набрали пленных арабов. Либо специфические ситуации, которые унаследованы из римского права, вроде самопродажи в рабство. Человек настолько много долгов, что у него нет денег платить, когда их не будет, им проще в отработку поступить в рабство там, к своему патрону. Но это экзотика. Это экзотика, и в общем и целом к не второй половине, к XI веку рабство было уже официально запрещено, вот окончательно в Византии, все нельзя. А, понятно, что не любой там, бедный ремесленник мог подняться, но если у человека были способности, не обязательно эти образования, именно способности, была энергия и была только везение, немало ситуаций, в которых человек мог снизу в общество подняться на очень высокие должности, вплоть до императора. Там, классический пример, основатель самой продолжительной по времени правления византийской династии Македонский, пресловутый Василий Македонянин, который там, был этническим армянином, но это не важно, он начинал как выходить из низкого сословия. И многие чиновники, и многие и военачальники так начинали. И это не отменяет того, что в Византии всегда была корпорация аристократов довольно влиятельная, и служилых, и земельных. Был, как мы уже неоднократно упоминали, довольно мощный средний класс. Понятно, что большинство населения было небогатым, но при определенном совпадении условий из этого низкого положения до высот подняться можно было, чем люди пользовались большим или меньшим успехом.
Но для этого все равно нужно было обладать, вы говорите, образованием, какими-то навыками, каким-то опытом.
Образование в меньшей степени, иногда там императоры могли быть, как ни странно, неграмотными, это не норма, это скорее исключение, такое могло быть. А вот навыками, особенно личным общением, да, безусловно, ну, тот же Василий Македонянин, он просто сумел вот в качестве там солдата, собутыльника, не знаю, любителя быстрой езды, попасть в окружение предыдущих императоров Амарийской династии, там закрепиться и, в конце концов, своего наперсника Михаила III пояснить на троне и убить, в конце концов. Там вообще была очень темная история, но довольно показательная, довольно показательная. Понятно, что это был аномальный случай от везения. В норме, если мы там берем того же императора, всем известного Юстиниана, у которого дядя как раз-таки прошел эту карьерную лестницу, будучи неграмотным, то вот Юстиниан долго, много, там, 60 лет учился. Это вот такой чиновник, в хорошем смысле этого слова, который шаг за шагом постигал систему ступеней гособразования.
В церкви, я так понимаю, этот лифт социальный был куда менее выражен.
Да и нет, он был выражен на нижних ступенях, то есть, допустим, человек мог прийти в монастырь, выучиться там, если он проявлял, вот там от образования многое зависело, если он проявлял способности к образованию, к работе с людьми, к публичному служению, он мог там из самых там бедных христианских детей стать каким-нибудь архимандритом вполне себе. А вот чтобы получить в столице должность, это уже вопрос совсем другой.
Архимандрит в провинции византийской и даже архимандрит в Константинополе или в каком-то другом большом городе империи – это разные архимандриты? Понятно, что по сану это один и тот же сан, но вот по влиятельности своей это разные люди?
Это радикально разные люди. Вообще очень важно понимать, что Византия как государство, как структура, и замечательное определение, государство-головастик. Вот Византия всегда была такой, она унаследовала от Рима вот эту архаику полисной структуры, когда есть столица, полис, а есть все остальное. Хотя в Византии были крупные центры, была и Антиохия, там Афины, и была Александрия, разумеется, но вот была столица и все остальное. И чем дальше мы видим историю Византии, тем больше эта тенденция усиливается. И поэтому кто угодно в столице и кто угодно за пределами столицы – это совершенно два разных статуса.
А вот если с монастырями все понятно, кто становился обычными священниками Византии? У нас есть примеры наши современные, как у нас это сейчас происходит. Насколько это релевантно для Византии и разных периодов истории Византии? Тоже хороший вопрос. Вот есть белое духовенство, женатое духовенство, которое окормляет, которое на приходах, которое окормляет простых людей. Вот как человек попадал в эту структуру?
Это, на самом деле, сильно зависит от провинции. Если мы берем там столицу или вот развитую азиатскую часть империи, там более-менее понятная нам система, когда человек приходит в монастырь или в образовательное учреждение при монастыре, получает это самое образование, и потом при определенном, если угодно, условно, сдаче экзамена на сан, тот самый сан принимает. Ну, разумеется, в дальних провинциях, где-нибудь на Дунае в запущенном, или наоборот, на восточных рубежах, это могло быть все по-другому. Нам известно, например, допустим, избрание священника. Вот какой-нибудь замечательный мирянин, который имеет авторитет в своей общине, он становится священником по избранию, если такой же вот епископ сугубо провинциальный, близкий к своей пастве, он вполне мог его руку положить, а мог у него руку положить.
Ну, то есть это такой древний принцип, как это было искренне в ранних христианских общинах.
Да, это остатки древней демократии.
А в развитой Византии там, 10-11 века это все отсутствовало. То есть человек получал сан, получал назначение на какой-то приход, приезжал туда, не зная зачастую, может быть, людей, которые к нему ходят первое время. То есть вот ну, похоже все с тем, как у нас.
А в развитой Византии 10-11, там, 12 века это было правило. Опять же, то, что я назвал до этого, вот это на 100 остатки древней демократии, становилось все большим и большим исключением, допустим. Известен пример Филофилакта Болгарского, толкование которого там, мы все знаем и в русском переводе, вот он пошел ровно такой путь. Он был влиятельным человеком в столице, довольно быстро получил сан, сохранил эти отношения неплохие с правящей династией, но чем-то проштрафился, его сослали буквально в Болгарию. Откуда он писал свои толкования вместе с жалобными письмами «Верните меня домой». Он не говорил по-болгарски, он менял свои паствы, но он был правящим архиереем.
Ну, то есть столица до Болгарии, до нынешней Болгарии, как-то и недалеко совсем, то есть не сказать, что его далеко сослали. Хотя, наверное, по меркам того времени высылка за... Уж лучше бы выслали в какую-то Каппадокию, да, или в какой-то другой большой город, или там провинцию империи, чем в Болгарию.
Абсолютно верно. Ведь важно понимать то, что Болгария была не отдаленной, но новоприсоединенной провинцией, без римского влияния, населенной славянами, понятным, но все-таки не родственным народом для греков. А наиболее развитой частью Византии всегда была Малая Азия, нынешняя Турция, где вот греки жили там 1500 лет, где они все для себя обустроили, где богатые города, понятная экономика, и где находились самые, в том числе, лакомые кафедры и, в принципе, самые большие возможности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт по истории и культуре Византии, у нас в гостях. А вот тут сразу напрашивается вопрос. А кафедры у славян у нас здесь, в Киеве, потом уже не только в Киеве, а на северо-востоке, когда приезжали именно византийское духовенство сюда приезжало, это скорее было понижением и ссылкой сюда, или это было важной ответственной миссией?
Если мы говорим о таких крупных центрах миссионерской активности, как, допустим, славяне на севере или африканцы на юге, то, вероятно, это все-таки была ответственность больше, чем ссылка. Потому что если человека ссылаешь, ты от него намного рассчитывать не можешь. А византийцы были заинтересованы в том, чтобы через духовную миссию нести свою сначала религиозную, потом светскую культуру, потом политическое влияние. Ну, куда же без этого государство своим вниманием миссию не оставляло. Поэтому на северные кафедры ставили людей, прежде всего, энергичных, а не чем-то проштрафившихся.
Ну, то есть первые архиереи в Киеве это были не ссыльные архиереи, это были энергичные люди.
Это миссионеры. Это проявляли они, конечно, по-разному, но по умолчанию это миссионеры.
То же самое там характерно и для Владимира Суздальской Руси, когда люди приезжали. Все равно у нас часть, там, известна переписка времен Андрея Боголюбского с назначениями разными, с Константинополем, да. Согласованными, несогласованными. Там же вообще детективные истории целые разворачивались в 12 веке на северо-востоке, интереснейшие, в которых там патриарх лично участвовал из Константинополя. Это все, значит, входило в орбиту интересов Константинополя.
Самым прямым образом. Более того, архиерей для такой обширной страны, не самой густонаселенной, но обширной, как Киевская Русь, государством, да, еще не можем это назвать, но страна, это очень важный человек, через которого проводится влияние свое. И не случайно даже в середине XI века знаменитый Илларион, первый славянин на Киевской кафедре, был же личным протеже князя Ярослава, который пытался отмежеваться от Константинополя, хотя ему это не очень удалось, в конце концов, но стремления были. Поэтому кафедра киевская, несмотря на свою удаленность максимальную на ту пору от Константинополя, была важной кафедрой именно по своему значению, даже если не по материальному, то по политическому, общественному, культурному, какому угодно.
Но в столице... То есть, вот, опять же, интересно, даже в столице человек мог иметь меньшее влияние. Сколько архиереев находилось в Константинополе, это неизвестно, но не один патриарх, я так понимаю.
Разумеется. Мы можем говорить о десятках. Точная цифра очень сильно зависела от эпохи. Потому что темные века, 8 век – это одно, расцвет условно 11 века – другое, стабильность условная 16 века – это третье. Ну, разумеется, столица – это конгломерат архиереев.
Но же антиохийский патриарх, который мог жить в Константинополе.
Да, и довольно долго, и дольше, чем в своей Антиохии, особенно когда Антиохия была окончательно утрачена, хотя она довольно долго была на границе империи, в составе этой самой империи. Столица, с одной стороны, это место возможностей, но с другой стороны, что логично, это место конкуренции. И в светской среде прежде всего, ну и в духовной в том числе. Это конкуренция интеллектуальная, безусловно, такой всегда было в Византии. Это конкуренция отношений, потому что, с одной стороны, архиерей мог быть близок к аристократам, другой архиерей мог быть близок к военному сословию, третий – к императорскому двору. И все это приходило в живое движение и сложные взаимодействия.
Но при этом, смотрите, в Византии у нас даже часто, когда говорят про симфонию властей, духовную, светскую, светскую, духовную, приводят в пример Византию. Опять же, когда мы смотрим на историю Византии, кажется, что симфонии на самом деле никогда не было, или это была очень ситуативная вещь. Бывало, конечно, когда патриарх и император действительно один благоволит другому, другой благословляет, архиерей благословляет императора, император благоволит патриарху, но это же недалеко не всегда было. Сколько мы знаем там свергнутых, уехавших на Принцевые острова. Вот была ли эта симфония вот в целом, если мы посмотрим на историю?
Тут на самом деле история еще сложнее. Симфония Византии всегда была в виде декларируемого идеала. То есть к нему на словах стремились, им поверяли практику. То есть чем дальше от симфонии, тем хуже. Но я с большим трудом припоминаю ситуацию, когда вот та идеальная симфония, о которой часто говорят, в полной мере была выражена в практике. Потому что либо патриарх откровенно помыкал слабым императорам, либо, что чаще, сильный император пытался поставить патриарха или всех патриархов под свой контроль, либо вообще были случаи, когда, допустим, младшие отпрыски тех же самых македонцев назначались на посты императора в довольно юном возрасте, это становилось вообще делом семейным. Вот окончательно стирались границы между церковью и государством. Важно понимать то, что в Византии, вот то, что мы называем ранней Византией, 5 век, там, 6 век, это века, когда церковь уже была довольно мощной корпорацией и независимой силой. И уже тогда государство это понимало и видело в этом угрозу. И государство не взращивало церковь. Оно столкнулось с ней как с центром влияния, и по мере централизации византийской государственности вот в Большом дворце желание этого влияния на церковь только усиливалось, только усиливалось.
А простые византийцы как воспринимали патриарха? Он был для них где-то равен императору, и вообще как они императора воспринимали? Или насколько вот для них личность патриарха была важна?
Патриарх и император Византии – это вообще явление разного порядка. Патриарх – это вот такой первый архиерей. И вот эти вот личные качества, много чего известно, это измерение церкви. Император, как таковой в Византии, это не то, что мы представляем какой-то такой диктатор, который взобрался на трон. Император Византии – это функция, или, выражаясь языком римской юриспруденции, магистрат. трон императора священен, император должен быть всегда. Но вот человек, который трон занимает, священен ровно до той поры, пока на нем корона. Сам по себе он сакральные функции для византийца никогда не нес.
Нет, но не сакральные, не про сакральные функции, а про отношения. Вот вы говорите, что пока на нем корона, но ведь пока на нем корона, он, ну, фактически священен. Но пока на нем корона.
О, про священника я бы не стал такого утверждать.
Нет, священен.
Да, император священен в той мере, в которой он выполняет государственные функции. Например, император сдает закон, и этот закон сакрален, поскольку через императора, как понимали образованные византийцы, проявляется проведение в делах государственного управления. И поэтому мы должны чтить императора, поскольку через него мы чтим Бога. Но при этом даже...
Император или личность?
Вот это очень важно. При этом в византийских памятниках довольно глухо, но повсеместно мы видим. Первое. А если этот закон, очевидно, не является проявлением божественного проведения, если император творит беззаконие? Тут уже десакрализация вот послеживается. Понятно, что никто в здравом уме в Византии не говорил то, что вот император не прав, император дурак. Но разделение правильных и неправильных поступков у действующего императора проходит через всю византийскую историю. А второе, при всей декларируемой неограниченности власти этого императора, мы всегда видим, что и в теории, и на практике эта власть вполне была ограничена. Постоянно говорили и писали о том, что император скажет тебе то-то, но ты же не будешь это делать. Это не воспринималось аномально. А если мы спускаемся уже к политической практике, там же еще интереснее. Император мог, допустим, бороться с засилием, не знаю, земельной аристократии. Но ничего не мог с ней сделать, пока он не опирался на другое влиятельное сословие. И поэтому, кстати, чем дальше, тем более, в Византии нарастала дистанция между официальными формулами «священный», «благочестивый», «победоносный», «абсолютный август» и реальностью, где император был встроен в очень сложную систему политических отношений.
А публичная критика была возможна?
На публичную критику императора позволяли себе, кстати, влиятельные иерархии, иногда, но всегда было исключением, потому что вообще публичная критика императора всегда считалась чем-то из ряда вон выходящим.
А вот все тоже применительно к патриарху.
Или, смотря с чьей стороны.
Или для простого византийца, был ли патриарх сакральной фигурой? Или мы с вами говорили уже, по-моему, в одной из программ, что для простого византийца вера в Бога, даже если он не обладал никаким там догматическими знаниями, для него вера в Бога была, ну, естественной и само собой разумеющимся явлением. То есть нельзя было представить, наверное, в Византии XII века атеистов.
Можно, но в виде разовых представителей высшей какой-нибудь интеллектуальной аристократии. В целом, да, византийцы — это человек верующий.
Это не свойственно, особенно простым византийцам, не верить. И коль скоро он верующий, коль скоро он, даже если он никогда не задумывается о том, как и во что он верит, он, церковь для него является скорее чем-то важным, обязательным в иные дни для посещения, но вот чтобы соблюдать все предписания, ну нет, он не будет соблюдать все предписания.
Безусловно.
Вот. И как он при всем при этом смотрит на высшее духовенство и на патриарха?
Вот из тех источников, которые мне доводилось читать, ни в одном из них я не наблюдал какой-то явной, тем более экзальтированной сакрализации духовного сословия. Уважение, безусловно. Понимание, если угодно, функции, сакральной функции, безусловно. Но какие-то мысли о непогрешимости, о невозможности критики, об оправдании любых действий. На мой взгляд, византийцам это было не свойственно. Византиец мог критиковать и священника своего, и правящего архиерея, а если там он каким-то образом имел доступ к тому, что делает патриарх, и мог в этом во всем разбираться, допустим, житель столицы высокопоставленный, я думаю, он вполне мог его критиковать. Не только потому, что он физически имел эту возможность действовать, но потому что, главное, внутренне для него это не было табу. скорее всего, не было того.
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук и эксперт по истории и культуре Византии. Мы буквально на минуту прервемся и потом вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт по истории и культуре Византии. И мы говорим о политической, о духовной власти в Византии, о том, была ли симфония, что такое симфония в представлении византийцев, как они относились к личности императора, к личности патриарха. Были ли популярны среди жителей Константинополя патриаршие богослужения?
Да, безусловно.
Они смотрели это как на богослужение или как на действо? Ведь мистерии всякие, они же были очень популярны даже в плане уличных шествий. Фактически наш крестный ход, который у нас сейчас есть, да, вот кто бы поспорил, это же одна из вот таких вот мистериальных традиций Византии, когда их очень много было, этих шествий с иконами, и вот наш крестный ход, если он особенно там маленький праздник престольный вокруг храма, ну, это вот такое наследие, наверное.
Да, крестный ход, это сильно редуцированное наследие византийских, если угодно, шоу, выражаясь современным языком. Это житель столицы от своих римских предков унаследовал эту любовь к хлебу и к зрелищам. И понятно, что в византийскую пору зрелища вошли в некие нормы приличия, это не вот те вот древнеримские там сатурналии, но потребность-то осталась, и поэтому патриаршее богослужение очень продуманное, очень символичное, очень зрелищное, без преувеличения, для простого византийца было именно такой общественный актив, вот выйти не в театр, а выйти на крестный ход. Для него это было значимо. Для человека более образованного это было еще и элементом эстетического любования. Он считывал эту символику, символику переодеваний, символику каждений, символику последовательности песнопений, псалмов и всего остального. Для него это было не только зрительным, но еще и эстетическим удовольствием. Кто-то за этим считывал, безусловно, богослужение. Я не думаю, что византийцы вот приходили с холодным сердцем только посмотреть. Они могли помолиться. Но по себе мы можем, я думаю, наблюдать, что когда это длится несколько часов, то рано или поздно молитва переходит в наблюдение, наблюдение переходит в эстетику. Я думаю, византийцам это тоже было свойством. Они приходили там, допустим, на молебен, а вот после молебна можно было еще и здорово провести вечер. И вы совершенно правильно сказали, у них же был не просто крестный ход, как один вид развлечения. Этих крестных ходов было великое множество, по разным поводам, с разными последовательностями. Каждый из них был для византийцев отдельным событием.
У них там иконы летали, подвязанные на веревочке. Да, причем, да, ну что, да, они думали, что это они реально... Они знали, что она привязана на веревочке. Но вот это было память о каком-то событии. Это отмечалось тем, что вот икона как-то вот так хитро привязанная к веревочкам над головами верующих пролетает. Об этом же тоже много достаточно источников
сообщает. Да, да, это очень интересно, действительно. Действительно, черта византийской культуры, которая только недавно стала предметом внимания, пристальным местом, действительно, вот эти шоу с иконами, когда они по воздуху проносились над молящимися, это было очень красиво. Нет, я понимаю, что в этом нет ничего сверхъестественного, но символику сверхъестественного за этим считывали. Шоу с лампадами было, когда также лампады перемещались, символика солнечного света, вот эта вот игра на мозаиках всем известна. И это все, безусловно, византийцы развлекало, а во многом...
Надо пояснить, мне кажется, про игру солнечного света, потому что, я думаю, не все просто в курсе, не все знают вообще про Византию культуру.
Византия еще с римских времен унаследована была и развита в византийскую эпоху искусство работы с интерьером. Допустим, экстерьеру здания, внешней отделке, они уделяли долгое время не так много внимания. Но вот внутри, когда ты входишь в обычное здание, должен был быть вау-эффект. Как это византийцы делали? Во-первых, они продумывали освещение помещение, когда солнечный свет по максимуму наполнял пространство. Продумали планировку самого пространства, чтобы там не было темных углов, каких-то таких тяжелых элементов. Разумеется, мозаика, и одним из высших выражений вот этого искусства стала всем известная София, которую потом много раз скопировали, которые подражали, там от Венеции до Тифлиса, где так был спроектирован купол, но сейчас-то заметно в меньшей степени, хотя тоже можно проследить, что солнечный свет, проникая сквозь него и попадая на начищенные золотые вот мозаичные декоры, дало впечатление, будто бы купол отделен от основного архитектурного пространства. Он вот буквально висит. Это много раз любили подчеркивать там поэты византийские, кто угодно. И вот это вот эстетическое воздействие на чувства для византийцев было вдвойне важно, потому что мы не до конца сейчас можем прочувствовать, что византийцев вдохновляло, что заставляло вот репетать. Допустим, когда вот мы читаем какие-то византийские акафисты, эти образы, там, сравнение Богородицы с ручкой, с дверцей, для них это был прям вот вау-эффект. Это. Для нас это какая-то архаика. И поэтому такие вещи...
Но много людей, которые в этом не архаику усматривают, а которые в этом усматривают определенное обращение, такое настроенное к Богу. Другое дело, что мы понимаем, что обращения могут быть разные, но нам нравится вот эта многословная, многоэтажная, византийская, безусловно, византийская форма, потому что она у нас тоже в традиции укоренилась.
Да, очень глубоко. Пожалуй... И более того, а больше нечем было укореняться, потому что вот эта византийская эстетика, а во времена крещения Руси, становления христианства, она просто не имела себе равных в мире. Западная Европа, да, ничего еще такого не выработала. Там до ренессансных форм, до контрреформации оставались многие-многие века.
Ну да, романский стиль, даже до готики еще какое-то время. Ну вот готика только-только начала приходить, это еще романский стиль.
Романский стиль.
Такой жесткий, каменный, да, там, да, да. Высокий, каждый помнит по школьному курсу истории разделов культуры, все эти романские базилики большие, да, это потом уже там начинают сменять готические, да и то холодная готика и вот этот весь теплый византийский стиль. Хотя, вот что у нас, как мы это восприняли, да, вот наши домонгольские белокаменные соборы, да, это все та же холодный романский стиль с толстыми стенами, да, и крестово-купольная византийская форма конструкций.
Абсолютно верно. Сейчас во Владимире это очень хорошо считывается. Хотя в Дмитровском соборе, откуда убрали весь интерьер, и видно, да, что это плоть от плоти готики, абсолютно верно. Там византийского не так много, кроме формы.
На романского, он как раз...
Недаром
было понимание, что существуют какие-то артели, пересекающиеся, или большая артель с разными подразделениями, которые, ну, фактически от Португалии, да, до Владимиро-Суздальских земель ходят, ее мастера ходят, и по желанию заказчика в тех или иных размерах делает... примерно вот одинаковые, ну, как одинаковые, да, одинаковые в конструктивном смысле, одинаковые в плане декора, очень разные с точки зрения, конечно, архитектурного, постройки, которые какие-то до наших дней дошли, да, вот, Северо-Восток с ее там прямыми аналогиями в Чернигове, а оттуда прямыми аналогами где-то в Западной Европе.
Да, безусловно, это единственная архитектуры, если не стиля, то уж точно взгляда на архитектуру, подхода чувствуется, потому что мы там идем из Владимира в Смоленск, из Смоленска в Польшу, дальше в Чехию, и мы видим то, что какой-то вот пропасти между стилями не наблюдается. И можно по-другому представить это географически. Вот есть некий центр в районе Константинополя, и от него концентрическими кругами вот стилистика расходится. И в этом смысле абсолютно верно. Разница между Британию на крайнем западе Европы, да, и каким-нибудь Владимиром или Суздалью на крайнем востоке не такая большая. Они равно удалены от центра.
Да, 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 да. Но интересно, что вот если уж мы перешли к культуре Византии, к сожалению, сейчас, вот я всегда всем советовал, когда кто-то приезжал в Константинополь, в Стамбул, потратить полдня, добраться пешком ли доехать или на такси, туда, в общем, общественный транспорт особенно не ходит, до монастыря Хоре, так называемый Кере-Джами, и вот все, уже не попадешь.
Уже нет, да.
Уже нет.
То есть монастырь-то есть, но...
Здание есть, да, но все закрыто. Не знаю, может быть, там как-то со временем это отрегулируется, потому что посмотреть на наивысшую, наверное, точку достижения, сохранившуюся развитие византийской традиции, вот этой мозаичной, иконописной, можно было как раз в хоре. Ух, сколько раз я там был и скольких людей я туда приводил просто показывать.
К сожалению, да, закрытые галереи Святой Софии, где там вот можно было видеть да. императоров.
Ну, галереи Святой Софии еще обещают открыть, там из года в год говорят, ну, с тех пор, как их закрыли, когда она стала мечетью, что это временно, там будет проходить реставрация, после чего она, безусловно, откроется. Но вот подождем, увидим, вот как раз Скорее Джамиль с монастырем Хора мне гораздо больше скепсиса в этом отношении.
К сожалению, да, к сожалению, да. Интерьеры византийские в нынешнем Стамбуле увидеть крайне сложно. И нам приходится довольствоваться на сегодня такими, если угодно, провинциальными проявлениями, памятниками, которые мы можем увидеть в меньшей степени на Балканах, по понятным причинам, в большей степени в Италии, допустим. Интерьер Святого Марка, который, безусловно, выполнен византийской традицией, скорее всего, византийскими монастырями, мастерами, интерьеры сицилианских соборов, Палермо то же самое, хотя наш замечательный Павел Муратов ругал, говорит, мол, примитивное выражение византийского духа, но все-таки это византийская школа, пусть провинциальная, пусть адаптированная к таким несколько грубоватым вкусам норманов, которые захватили Сицилию, но тем не менее это плоть византийского искусства, и додумывая, мы можем представить себе, каким же был оригинал, либо, например, у нас в Великом Новгороде знаменитый Покровский храм на Елене улице, вот если абстрагироваться от того крайне печального состояния, в котором находится сейчас, и додумать там правильное освещение, правильный декор, золотые элементы в интерьере, то фрески Феофана Греко – это одна из вершин даже для византийского искусства объективно. Но их нужно домысливать сейчас.
Ну, а будете в Стамбуле, все равно не забудьте, что есть замечательный путеводитель Сергея Аркадьевича Иванова, путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя. Вот там-то как раз можно прочитать, где сохранились в Стамбуле. А почему мы еще говорим про Стамбул? Потому что даже многие люди, которые вот до недавнего времени много куда летали, до сих пор, даже если они летают туда же, да, где-то по каким-то европейским странам, пересадка чаще всего будет в Стамбуле. Если цены на билет в Стамбул сейчас все-таки упали, поэтому многие люди опять поехали в Стамбул, и это и он так или иначе все равно будет тем местом, куда наши соотечественники будут приезжать. Сам Сергей Аркадьевич Иванов, правда, говорил, как-то сокрушаясь, что он не думал никогда, что очередное переиздание его книги, путеводителя замечательного, оно будет настолько неактуально. Потому что многое из того, что там написано, сейчас увидеть нельзя ни Хору, ни в Софию в том виде, в котором он описывает. Еще какие-то места тоже уже их нет. Но в общем и целом, вот с этой книгой, с этой обойти центр, ну, условно, центра нет в Константинополе, в Стамбуле, обойти какие-то знаковые места, можно интерьеры посмотреть, можно действительно погрузиться чуть-чуть, вот немного в этот Константинополь византийский.
Я бы даже больше сказал, без этой книги сейчас это сделать крайне сложно. Хотя многие места закрыты, но тоже настоятельно рекомендую в поисках Константинополя, потому что там собраны не просто фотографии мест, но еще и их реконструкции. Ну, допустим, первый пример – капелла Романа Лакопина. Во всем известном квартале, где там русскоязычные продавцы скупают по дешевке всякий текстиль, костюмы, обувь, что там только
да,
нет.
Да, да.
Но там вот между этими палатками стоит замечательная капелла X века. И в мечети ее почти невозможно узнать. Но вот если открыть путеводитель, увидеть, какая она была на самом деле, мы видим, что это изящнейший образец, даже прототип вот тех крестово-купольных храмов, которые мы видим сейчас по всей России.
А еще раз, где, как туда добраться?
Это, ну, как вот сейчас называется место, где место пересекается с бывшими стенами Константина еще. Сейчас, по-моему, бульвар Ататюрк.
Бульвар Ататюрк, да.
Такое.
Да,
и да, вот да, там, да. Во дворах, чуть южнее вот этой старой мессы, там буквально между рыночными палатками есть мечеть, не помню турецкое название. Мирильон.
Да, знаю, да, я все понял даже. Я понял, где это, ну, а наши слушатели могут, опять же, вот по в интернете путеводителем найти. Но помимо всего, я даже не знаю, вот что у нас еще есть такого, что на первый взгляд неочевидно относится к византийской культуре. Но это, тем не менее, так, но мы реже всего об этом задумываемся.
Если самое непосредственное, то, безусловно, столовая вилка. Каждый день за обедом мы пользуемся живым плодом византийской культуры, который с огромным трудом пробивал себе дорогу в европейской культуре, потому что венецианцы довольно быстро заимствовали вилку, и вся Европа на них смотрела с ужасом, что за искушение злого духа, как можно этим есть, нормальные европейцы ест руками.
Венецианцы, я так понимаю, перевезли через Золотой Рог на ту часть, где Галатск?
Я думаю, еще раньше. Я думаю, это в Венецию пришло, когда еще Венеция была доброй дочкой Византии, и она даже это не было награблено, а просто заимствовано.
А потом... Не, они награблены, я имею в виду просто, ну, через Золотой Рог они перенесли, они же не всегда там с грабительскими целями, ну, они вполне нормально. Там просто в своем европейском квартале, да, домой принесли.
Да, через Золотой Рог, из Галаты в Венецию, потом французы это распробовали, а потом, собственно говоря, по всей Европе, от Лондона до Москвы вилка пришлась. Вот неочевидное наследие. Это очень, кстати, интересный вопрос. Мы не видим византийского наследия там, где оно есть, и пытаемся увидеть там, где его нет. Допустим, в политической сфере, это уже моя диссертация, наследие и древнерусских княжеств, и современных, и там более близких к нам политических форм, оно довольно очевидно. И вот сама концепция Москва, Третий Рим всегда была более поэтической, нежели политической. А в каких-то вещах, наоборот, мы пользуемся, допустим, социальные учреждения, там, собес пресловутый, это вполне себе византийское изобретение, доведенное до ума итальянцами. Поэтому византийская культура, на самом деле, обширнее, чем мы думаем, но просто для того, чтобы увидеть ее, ее приходится изучать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт по культуре и истории Византии у нас в гостях. Да, безусловно, не просто изучать, но на таком бытовом уровне ее очень интересно знать, потому что ты где-то сталкиваешься в обычной жизни, вот чудесный пример с собесом, да, самоуправляемые до сих пор районы, приезжаешь в Стамбул, казалось, ну что там могло остаться, вот, ну, кроме вот этих нескольких памятников, да, но все политическое устроение Стамбула – это сохранившееся устроение Константинополя при Византии, времен Византии. Все эти самоуправляемые районы, которые абсолютно, ну, практически независимы, которые там этим муниципалитетом Стамбула объединены очень условно, но они сами там решают вплоть до того, как там они эту воду будут раздавать, подавать. Это все абсолютно...
Это очень интересно. Муниципий, на самом деле, римское наследие, это то, что было выработано во многом выстроено веками. Вот так просто удобнее. А потом остальные у них это подсмотрели.
Как мне очень нравится, есть люди, которые всегда обращают внимание на детали. Я преклоняюсь перед теми, кто видит детали. То есть ты там 20 раз пройдешь по одной и той же улице, ты никогда не увидишь этого кирпичика с клеймом, ты никогда не увидишь, какой почтовый ящик стоит, ты никогда не узнаешь. А вот есть люди, которые никогда не обратят внимания и будут 20 лет ходить по этой улице и не будут видеть этого дома со шпилем, который там доминантой является, но они будут видеть все клеймы, почтовые ящики, лавочки, скамеечки. Это очень важное внимание к деталям. И я... Периодически вот такой пример привожу в нашей русской истории. Почему-то мне он сейчас вспомнился в связи с тем, что ничего, наверное, не проходит бесследно. И история Византии, Византия не проходит бесследно, вот тот же собес. Да, у меня такая, скорее, история раздробленности. Вот была у нас сейчас непопулярный очень в историографии термин «феодальная раздробленность», но который в нас сидит со школьных времен, и вот когда пытаешься как-то... Никто... Термин «феодальная раздробленность» ушел в прошлое, а вот такой же емкий на замену ему не пришел. И вот все мы помним из школьных учебников про феодальную раздробленность, про борьбу княжеств, да? Сейчас, казалось бы, это борьба княжеств на уровне настолько... настолько нас не касается, что вот две области, Владимирская и Рязанская, соседние области, там миллионы, там сотни тысяч людей каждый год из одной в другую ездят, до миллиона, наверное, вот, туда-сюда, так, вот Рязань, вот Владимир, между ними, ну, что там, ну, два часа на машине. Вы попробуйте поставить памятник Олегу Рязанскому в центре Владимира, и вы узнаете, что такое феодальная раздробленность.
Очень хороший пример. Я его прочувствовал очень глубоко в Великом Новгороде. Да, абсолютно такой провинциальный город, но столько исторических оговорок абсолютно верно. Хотя вот наши предки это очень тонко чувствовали. Ну, на памятнике тысячелетия крещения Руси есть жена Ивана Грозного, и духовник Ивана Грозного, и полководец Ивана Грозного, и дед Ивана Грозного, и кто, но его самого там нет.
Ну, безусловно.
И это действительно очень хороший пример, потому что оригинальная специфика, то, что мы сейчас называем таким общим, она никогда не девалась. Она просто ушла очень глубоко, если угодно, в подсознание, но не исчезла.
Это правда. Вот именно что в подсознание. И как-то она оттуда... Вот это наше, это Владимир. Вот
да, он это такой. Свое, а это не свое.
Оно тоже свое, безусловно, но оно не свое. Вот да, да, мы это помним, мы не забыли. И хорошо, что это подсознание. Ну, а как с болельщиками, да? Тоже похоже. Но это, опять же, очень сильно... Вот, кстати, современные турки, они ощущают себя наследниками Византии?
Я очень часто этот вопрос задаю. И чем дальше, тем больше склоняюсь к ответу «да», хотя и условному. Да, но, потому что, начиная от каких-то шоу в цистернах, где история Турции начинается с Юстиниана, и потом, там, понятно, Мехмед Фатих, потом, понятно, Ататюрк, но первый – это Юстиниан, да, и заканчивают декларациями то, что мы, да, в принципе, большому счету и история Османской империи декларировалась как продолжение византийской истории, хотя такой, по сути, не была, что Османская империя – это онтологически иное образование, точнее, иной феномен, но султан, за милую душу, называл себя императором Рима.
Да, нет, безусловно, вот это вот преемство у султанов было на 100%, причем да. До конца, до Ататюрка, наверное.
Я думаю, вполне, да.
А у кемалистов так и, в общем, тоже, это какая-то идея все равно была.
Да, она вот этот пан-тюркизм, он все равно до конца не освобожден вот от той имперской идеи.
А, кстати, ассимилированные греки есть? Не греки, как греки, а вот именно туречные греки, принявшие ислам, живущие в современном Стамбуле.
Есть такие? Лично я не видел, но уверен, что преизрядно, потому что не могли они никуда деться там в 22-м году условном, потому что до 22-го года и в Малой Азии, и в Стамбуле было множество.
Да, и даже до 60-х годов есть замечательный на эту тему фильм, один из моих таких вот любимых на эту вот национальную тематику, «Щепотка перца» называется. Не смотрели, нет? Фильм про семью греческую в Стамбуле, 50-х, 60-х годов, который там глава семьи держит лавку со специями, грек, к ним очень много народ заходит, они там с турками дружат вполне, у них там никаких претензий нет особо, но вот приходит вот эта резня знаменитая, а потом депортация греков в Грецию, и там сразу, чем этот фильм хорош, тем, что там поднимается целый пласт проблем. С одной стороны, взаимоотношения турок и греков, с другой стороны, взаимоотношения греков с греками в Греции, да. Когда они приезжают, а вы для нас турки, кто вы, где? Нет Константинополя, есть Стамбул, вы турки, их там не принимают. И вот как те, кто-то там решает остаться и всю жизнь продолжает жить в Стамбуле уже после 60-х годов. Фильм 2003 года «Щепотка перца», я его как-то в одной из программ уже, у нас была программа с представителем греческой диаспоры в Москве, и вот мы этот фильм вспоминали как раз тоже. И это вот очень хорошо демонстрирует вот наследие. Я когда ходил, вот, ну, сколько там, да, много достаточно раз по Стамбулу, я всегда думал о том, что... У меня жена часто там мне говорила, что вот как ты... Вот тут же такая великая культура наследовала, неужели тебе не интересно вот это османское? Очень интересно, я с удовольствием пойду в Топкапы, я с удовольствием зайду в Голубую мечеть, но вот все равно какое-то ощущение чего-то такого ушедшего меня всегда держит в Стамбуле. И вот он тем один из самых любимых городов мира.
Абсолютно верно, я солидаризируюсь с этим ощущением, потому что в Стамбуле поневоле различаешь существующую турецкую культуру и византийскую культуру, которая в нее не интегрировалась. И вот это вот ностальгия или действительно сожаление по ушедшему, там не отпускает тебя постоянно, когда ты идешь по Турецкой улице, ну, уж видишь там колонну Константина или не Константина. Mm-hmm. У того же Сергея Аркадьевича Иванова, которого мы вспоминали, есть замечательный образ, то, что город был поглощен Турецким морем, остались лишь отдельные острова, такие очень маленькие островки.
Острова, кстати говоря, с греческой культурой в полный рост.
А вот острова, да, вот острова. Но если мы берем прям вот пределы стен Константина, то там вот именно отдельные элементы этим морем не затоплены. И вот это ощущение, конечно, очень глубокое и в том числе для меня очень острое.
Ты как в каком-то, где-то недалеко от Золотых ворот, армянский квартал есть. И за колючей проволокой, правда, охраняющей, турки охраняют, ну не потому что они как там, а вот чтобы никто не напал вдруг. Дети играют в футбол, стоит армянская церковь. Вот такая жизнь этого армянского квартала, какая она была на протяжении десятилетий, много лет, может быть, там столетий даже.
Да, вообще, если пройтись вдоль даже небосфора, вдоль моря уже, там, вдоль бывших морских стен, там целый ряд православных церквей разных юрисдикций. Ну, увы, да, все они за колючей проволокой, и в целом это не самый уютный район.
Не везде, кстати говоря, армянская церковь в Бешикташе, ну, это самый такой вот европейский центр, да, она не за колючей проволокой. А, там на азиатской стороне есть район, где огромное количество церквей просто стоит, вот открытый, заходи, пожалуйста.
В Галате, да, в Азии, в Новом Стамбуле, да. Ну, вот если мы берем прям центр-центр,
а центр,
Фатих,
да, Фатих там, к сожалению. Там нет, там, да, там скорее все будет там четырьмя рядами ограничено, да, и автосервис еще какой-то.
Да,
ну, там
да,
есть
да.
Зато единственная церковь в Константинополе, которая никогда не закрывалась, никогда не была мечетью и всегда существовала еще со времен Византии. Они любят русских туристов, паломников, они как-то всегда так... Они греки, они не будут показывать своего восторга, в отличие от сербов, но они сделают акцент на том, что они вот настоящие греки, которые сохранили и через все вот это османское, турецкое влияние пронесли церковь Марии Монгольской, где вот все как было. Заходишь, маленький двор, ну, господи, что там, я не знаю, церковь маленькая совсем, и территория небольшая, но ты заходишь вот именно на территорию вот этого островка, который никогда не был ничем другим.
Да, это потрясающе, это потрясающе.
Вот, ну что ж, вот на этом, наверное, мы... От прошлого Византии перешли чуть-чуть в настоящее, и программу нашу завершаем. Спасибо большое, говорим Дмитрию Казанцеву, кандидату юридических наук, эксперту по истории и культуре Византии. Спасибо большое.
Спасибо вам, мне было чрезвычайно приятно.
И нам тоже. Спасибо, я Алексей Пичугин, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».